Здравствуйте, это выходящий по будням подкаст «Медуза». Он называется «Что случилось?», посвящен новостям, которые долго остаются важными. С вами я, Владислав Горин, и Давид Шарп, военный обозреватель. Здравствуйте, дорогой Давид.
Здравствуйте, Владислав.
Повод для нашего с вами разговора. 22 сентября Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, и нужно говорить тут предельно осторожно, потому что мало что известно достоверно, но там явно есть пострадавшие из высшего командного состава Черноморского флота. Украинская сторона говорит о смерти командующего флотом, адмирала. И еще какая важная вещь в этой связи должна быть сказана. Этот удар — один из признаков того, что украинская армия продолжает и, очевидно, успешно уничтожать военный потенциал Черноморского флота. О состоянии этого флота хочется с вами поговорить и о его роли, конечно, в первую очередь в этом конфликте. Помогите мне, пожалуйста, даже не то, что вписать происходящее в цепочку событий, а хотя бы начать эту цепочку выстраивать. Верно ли начинать вести отчет от Москвы, в смысле от корабля «Москва»? Я напомню, что больше года назад, в апреле 22 года, противокорабельной ракетой «Нептун» был затоплен крейсер «Москва», минимум десятки моряков были убиты, и это, в общем, был флагман, который во всех смыслах был важен для флота. Вот с того момента нужно считать цепь вот этих событий, вот эту тактику Украины или нет? Там была скорее удача, что ли, недосмотр военного командования России и удача Украины.
Нынешние действия по нанесению ударов по береговой структуре Черноморского флота, ну или по кораблям на ремонте, это в самом деле цепь продуманных и спланированных операций. Однако приводить к тому, что есть связь между всеми событиями, в том числе в начале войны и нынешними, это было бы несколько искусственно. Черноморский флот участвует в войне, украинцы прилагают на разных этапах серьезные усилия для того, чтобы нанести ему потери или в той или иной степени вывести его из игры. И это иногда очень хорошо получается. Если уж на то пошло, о действиях Черноморского флота довольно знаковых, потому что кое-какие действия Черноморский флот в итоге не предпринял. Планировалось проведение десантной операции при определенных обстоятельствах, и она не состоялась. И это, собственно, была одна из главных, если не сказать главная потенциальная угроза Черноморского флота, исходившая в отношении Украины. Тем не менее, в захвате острова Змеиный флот принял участие, тот самый крейсер «Москва» и корабль «Василь Быков». Оттуда пошла, естественно, легендарная фраза, ставшая одна из символов войны. Но потери и провалы такие громкие Черноморского флота начались раньше, чем гибель «Москвы». Отмечу в этом плане, конечно же, уничтожение большого десантного корабля «Новороссийск-Бердянский». Он был уничтожен не классическим методом, не противокорабельной ракетой в открытом море, а у «Пирса». Тем не менее, это была очень существенная потеря. Он был уничтожен ракетой «Точка-У», насколько можно судить. Это был серьезнейший провал флотских и, собственно, всего российского командования в тех местах. Кроме, собственно, потери безвозвратной большого десантного корабля, еще два получили повреждения, причем один достаточно серьезный, и на нем, на одном из этих кораблей погиб его командир, как позже стало выяснено. Уже само по себе это было очень серьезнейший прокол. Ну а дальше была Москва, и историю этой войны, естественно, будут изучать в веках, но Москва будет всегда особой страницей в этой истории, при том, что ее значимость для боевых действий на суше на самом деле далеко не велика. Далее были бои за Змеиный, когда уже украинцы вытесняли со Змеиного. И здесь вновь флот действовал не лучшим образом. Имело место настоящее побоище катеров, которое было устроено байрактарами возле острова. Подчеркиваю, все это имеет визуальное подтверждение, это не досужие домыслы. Далее был снова глубокий просчет на уровне Москвы, только потери были меньше, потопление буксира «Василий Бых». Это когда достаточно близко от Змеиного проявили неосторожность командования флота и подставилась под противокорабельные американские ракеты «Гарпун», для которых это была прекрасная мишень. Ну и вышки «Бойко», по которым ими тоже нанесли удары, пришлось срочно эвакуироваться как раз недавно, буквально несколько недель назад, когда украинские спецназовцы совершили рейд на эти вышки. Там было найдено доказательство того, насколько спешно приходилось с них уходить. Там были и боеприпасы обставлены, и радары, и средства радиоэлектронной борьбы. Та была борьба иного плана, когда украинцы тем, что могли достать с берега, пытались, собственно, поразить российские корабли в море. Ну или у причала, как было в Бердянске. В прошлом году были уже и тогда первые такие зачаточные признаки того, что украинцы попытаются достать базы и в Крыму. и не только в Крыму. Беспилотник, ударивший и не раз по крыше штаба Черноморского флота, того самого, о котором мы говорим сейчас, который в заметной степени разрушен, уже тогда был этакий месседж. В том числе в одном из случаев с ранеными, если не ошибаюсь, несколько человек было ранено. Ну и, конечно же, был серьезнейший удар. И вот тот удар уже стоит сопоставить, и он сравним по стилю и подходу с тем, что мы наблюдаем в последние недели. Я имею в виду удар по аэродрому Черноморского флота в Саки. Подчеркиваю, это именно флотская авиация, и по нему был нанесен уничтожающий удар. До сих пор не совсем понятно, чем и как это было сделано, но... Опять-таки, беспечность командования, когда самолеты, и не только самолеты, находились, в общем-то, беззащитны, в больших количествах сгрудились на открытой местности. Там потери были очень тяжелые, по самым скромным подсчетам, визуально подтвержденным, не менее 8 самолетов без возврат и поврежденные. А, скорее всего, результаты еще хуже были.
Я, простите, напомню, что это август прошлого года, 2022.
А вот здесь мы приходим уже к действиям в году нынешнем. С тех пор, естественно, украинцы совершенствовали свою длинную руку. Я имею в виду в первую очередь использование качества и количества беспилотников-самоубийц, для которых цели в Крыму одни из приоритетных являются. И попутно были получены ракеты Storm Shadow и Scalp, крылатые ракеты воздушного базирования французского и английского производства. Совершенствовалась ракета «Нептун», которой потопили Москву. Совершенствовалась она в том плане, что ее в большей степени адаптировали для применения по наземным целям. Насколько глубоко и широко она адаптирована, покажет время, но как минимум элементы адаптации присутствуют на практике. Кроме того, видимо, налажено какое-то мелкосерийное производство «Нептуна», что очень непросто в условиях войны. И далее, имея все вот эти возможности, украинцы начали реализовывать план, я бы сказал так, превращения Крыма в полноценный театр боевых действий и нанесения удара по важным и чувствительным целям в Крыму, чувствительным для России, причем нанесение достаточно систематическое этих ударов. И сейчас мы приходим к последним неделям. Я вижу здесь систему однозначно. И началось все с выведения из строя систем ПВО России, начиная, я бы даже сказал, еще севернее Крыма, на юге Херсонской области, в районе Геническа. И далее по западному и северо-западному побережью Крыма был нанесен ряд ударов по системам ПВО. Причем, опять-таки, есть визуальные подтверждения, кроме тех или иных спекуляций, когда все видели взрывы, понимали, в каком направлении, но результаты неизвестны. Часть этих ударов была откровенно результативных. И далее за ними последовали удары уже очень интересного характера непосредственно по структуре Черноморского флота. Ключевой здесь, несмотря на то, что удар по штабу флота стал наиболее резонансным, но он, собственно, таким и планировался. Средь бела дня, чтобы все увидели, чтобы сняли даже на видео. Был удар еще по судоремонтному заводу в Севастополе, который, даже из того, что мы знаем, нанес очень серьезные потери в корабельном составе флота. Большой десантный корабль и подводная лодка «Ростов-на-Дону». Кстати, большой десантный корабль «Минск» формально не входит в состав Черноморского флота. Он в преддверии войны был сюда прислан с Балтики. На случай, видимо, десантных операций и тому подобных интенсивных действий. Так вот, вообще случая полного уничтожения подводной лодки, наверное, после Второй мировой войны нет. Был один случай захвата и повреждения лодки во время Фолклендской войны. Так что здесь Черноморский флот попал в историю, хотя и лодка не была потоплена классическим образом. Насколько можно судить, по предварительным данным, оба корабля ушли в безвозврат. Был удар менее известный, менее резонансный по запасному командному пункту Черноморского флота в селе Верхнесадовое, не так далеко от Севастополя. На уровне пропаганды российских СМИ пытались скрыть этот случай и говорили о подожженной траве и тому подобных. Однако спутниковые снимки абсолютно однозначно показывают, значительная часть здания, в котором была казарма и элемент штаба, как минимум, разрушена. И ходят упорные слухи, хотя здесь, опять-таки, если объективно подойти, подтверждений нет, что в больницах Севастополя было немало раненых, да и погибло немало в результате этого удара. Предположу, что чисто с военной точки зрения этот удар мог бы быть более весомым, чем удар по самому штабу. Но и удар по самому штабу, если в итоге выяснится, что погибло и убито и ранено много офицеров, и в том числе членов высшего командного состава, это, конечно, опять-таки и вопиющий прокол, и тяжелейший удар. Но даже если они не погибли или погибших немного, это очень демонстративные действия, очевидная пощечина и российской власти, и российским военным, демонстрация неспособности ПВО защитить столь защищенный, казалось бы, объект, ну, который должен быть, казалось бы, защищенным. Все это средь бела дня, без всякой тактической внезапности. И надо еще один момент отметить. Это не просто кабинеты и письменные столы. В здании штаба, по идее, должно находиться серьезное, по идее, оно там наверняка находится. Вопрос, насколько оно попало под удар и насколько оно углублено, может быть, в подземное помещение. Находится оборудование, важнейшее оборудование, которое используется для командования и для связи. Причем командование не только кораблями, во флот же входят и сухопутные части, и морская авиация. Поэтому что в этом месте, что в запасном командном пункте, если было поражено важное оборудование, это тоже имело большое значение. Но здесь мы оставляем этот вопрос открытым. Предположу, что в здании как минимум частично оно пострадало. Ну и такой момент, что если россияне военные продолжали, как ни в чем не бывало, в больших количествах работать в здании флота, понимая, что удар Storm Shadow возможен в любую минуту, это было, скажем так, не очень верным решением, мягко говоря. Если же они этого не понимали и продолжали, ну, у меня просто слов нет. Потому что наличие Storm Shadow известно давным-давно. То, что им успешные удары наносятся и наносились, причем буквально за считанные дни до этого, тоже, в общем-то, каждая собака знала. И если, несмотря на это, в здании такого рода, где все прекрасно понимают, что может быть. Более того, наличие военных легко подтвердить в здании, что оно не пустое, легко подтвердить агентурной разведке. Достаточно просто увидеть, что утром пришли на работу, что есть машины. Я знаю, как там это все происходит. И знать, что там люди. И если это все в самом деле произошло, и число убитых и раненых исчисляется многими десятками, то это очередной провал, это такая сухопутная Москва, когда все признаки, которые могли быть, ими пренебрегли, и результат налицо. Но я еще раз подчеркну, я оговариваюсь, мы ждем подтверждений, были ли там люди, сколько и каковы реальные потери, пока неизвестно.
Я, ну, отчасти доволен собой, что моя профанская оценка, мой взгляд, когда я читаю новости, совпадает с вашим квалифицированным взглядом. Я говорю про последние события и про то, что было 2 недели с судоремонтным заводом, с десантным кораблем «Минск» и с подводной лодкой «Ростов-на-Дону», и со штабом, и с тем, что было с системами ПВО, включая С-400 в Крыму. Ну, то есть мы наблюдаем, по большому счету, что Украина при совершенно неравных условиях. Ее флот, ну, несравним совершенно силами России в Черном море, находит слабые места и уничтожает потенциал российского Черноморского флота. Особенно, повторюсь, это заметно стало вот сейчас, в это время, хотя вы хорошо объяснили, что это было и в 2022 году, и в 2023, и мы можем просто видеть, как Крым из очень защищенного такого места, я думаю, тут, кстати, эта беспечность может еще и этим объясняться, превратился в театр боевых действий, как вы сказали. А, к слову, про защиту Крыма. То есть, по идее, нащупали, да, дыры, частично уничтожили противовоздушные оборону, частично, там, кстати, это было, наверное, сделано и средствами диверсионных групп, про выставку которых в Крыму тоже, в общем, известно, удалось нащупать дырку в небе, правильно?
Я бы сказал так, защита Крыма с точки зрения противовоздушной и противоракетной обороны изначально не была герметичной. Герметичной она не может быть по определению в любой стране, в любом месте. Однако здесь еще и были дополнительные объективные слабости. Ну, надо начать с того, что технологически, несмотря на пропагандистские штампы, российская система ПВО — это далеко не последнее слово техники, если сравнивать с западным уровнем высоким. Далеко не всегда. И главное — боеготовность сил ПВО, и это доказывалось неоднократно и в других местах, и непосредственно на фронте, с этой же техникой их использование далеко не оптимально во многих случаях. Это доказывалось неоднократно. При этом важно понимать, что то, что сегодня системы ПВО состоят на вооружении российской армии, создавались для борьбы с классическими воздушными целями на тот момент, то есть, например, боевыми самолетами. Ну, конечно же, и крылатыми ракетами в какой-то степени. Однако с боевыми самолетами все оказалось иначе. Они-то классическим способом практически не атакуют, хотя удар крылатыми ракетами — это применение боевых самолетов, но с безопасных дистанций. А вот беспилотники оказались очень сложной целью для российского ПВО, причем сложной целью как для обнаружения, так и для своевременного их уничтожения. И здесь вступили в дело ракеты крылатые Storm Shadow и Scalp, которые они не то что оказались, здесь изначально было понятно, что одно дело пропаганда, а другое дело реальное противостояние. Для реального противостояния нужно и техническое, уровень высочайший, и организация дела. И вот и с тем другим оказалось не очень хорошо. А целями Storm Shadow и Scalp являются очень сложными априори. То есть без связи с уровнем техническим тех или иных систем они очень сложны. Из-за того, что ракеты имеют низкую радиолокационную заметность, и следуют к цели на очень небольшой высоте. То есть это дает огромное преимущество атакующим. Обнаружить эти ракеты своевременно сложно, и еще сложнее успеть их своевременно поразить до удара. При этом, если операция опирается на использование в том числе и ложных целей, а украинцы используют очень часто ложные цели. Кстати, сообщение Минобороны России, один из рапортов недавних было, что с 10 ракет сбито 8, с 10 ракет Storm Shadow. Вероятнее всего, я, например, практически уверен, и на основании тех или иных сведений, и здравого смысла, что никаких 10 ракет Storm Shadow не было и в помине. Их было, вероятнее всего, меньше 5. А вот что было, были ракеты-ловушки. Так поэтому даже в некоторых случаях отнюдь не умышленной лжи идет речь. В самом деле могут принимать сбитые ракеты-ловушки за пораженные боеприпасы. Планирование то, что выносилось ПВО. И так при наличии дыр и определенных проблем выносилось российское ПВО в данном районе. Это, безусловно, облегчило дальнейшие действия. Кроме того, естественно, и планирование атак в целом. Использование ловушек. Выработка таких маршрутов ракет Storm Shadow, а если у них есть запас по дальности, то их же можно привести с очень удобного места. То есть, например, не с моря, где легче встретить и легче заранее обнаружить, а, скажем, со стороны континента, где есть мертвые зоны и где есть объективные проблемы для обнаружения. Кроме того, насколько мне известно, в сравнении с советскими временами защита того же Севастополя в плане количественном заметно уступает. В советское время, при том, что тогда не было ударных беспилотников и много чего не было, и было менее совершенные средства воздушного нападения, стояло больше зенитно-ракетных дивизионов, чем сейчас. Ну а сейчас на фоне потерь дела стали еще сложнее. На каком-то этапе ходились упорные слухи, что британцы и французы запрещают использовать Storm Shadow в Крыму. Я сам озвучивал эти предположения. Ну а что делать? Ударов не было много недель или даже месяцев. Не было ударов. Отсутствие дел говорили сами за себя, но нет. Как показала жизнь, запретов нет и нет близко даже. И поэтому даже удар нескольких ракет при грамотно спланированной атаке вызывает не то что трудности, на данный момент российскому ПВО отразить не удалось. И снова, судя по всему, врасплох их застали. Нахождение тех же судов в сухом доке, где их могли с огромной вероятностью уничтожить, само по себе, видимо, то ли недооценка противника явная, то ли переоценка собственных средств ПВО, причем в который раз, ну и за которые приходится расплачиваться. И еще один аспект, о котором я забыл сказать, это в плане возможностей украинского флота и украинских вооруженных сил, не имея или почти не имея кораблей. То есть корабли украинские несут прибрежные функции или не выходят из портов. Это, конечно же, дистанционно управляемые катера, самоубийцы, которые массово используются против российского флота и против Крымского моста, что, кстати, стало, на мой взгляд, провалом флота. Допущение прихода катеров к Крымскому мосту такого рода, его подрыв, это явно один из очередных провалов Черноморского флота. Потому что, ну а что делать? Перехватывать надводные цели. Это задача флота, для чего он, собственно, существует в огромных количествах. Так вот, использование этих средств массовое, при том, что они достаточно примитивны и отнюдь не являются последним словом техники, тоже мало того, что нанесло флоту уже довольно существенные потери, оно заставило его изменить тактику, изменить подходы к тому, как он действует. И это тоже стало очень важным аспектом в изменении ситуации на Черном море в целом. Так что флот во многом, несмотря на то, что он несет те или иные важные функции, важные, хотя эта важность, она очень относительна, если сравнивать с общим ресурсом, который тратится на Черноморский флот и вообще на флоты России в целом, тем не менее, в заметной степени он превратился из охотника, впрочем, он большим охотником и не был, но он превратился не то чтобы в жертву, иногда в жертву, но, скажем так, в того, на кого охотятся постоянно, и в того, кому нужно защищаться, а не атаковать заметную часть времени.
Хочу вас спросить про состояние флота и про то, поможет ли ему передислоцирование, насколько это вообще возможно. Ну, вот известно про то, что подлодки ушли из Севастополя в Новороссийск, но мне кажется, нужно все-таки еще поговорить про то, что, собственно, флот делает во время этой войны, потому что, ну, опять же, по-профански и так размахивая руками, загибая пальцы, можно, наверное, сказать про то, что он наносит, собственно, ракетные удары. Есть такая функция, есть функция ПВО, прикрывать небо над тем же Крымом. Есть, наверное, радиоэлектронная борьба, средства, установленные на судах. Есть необходимость снабжать, и в том числе людьми, но и не только, группировку, которая воюет на берегу. А дальше у меня начинаются сложности, потому что, несмотря на то, что пресса пишет про блокировку портов украинских, и что вот теперь, благодаря действиям против Черноморского флота, Российская Федерация больше не может поддерживать блокаду Украины, и речь не только про зерновой коридор, но и вообще про поставки чего угодно. Но тут я уже начинаю плавать, не уверен просто, что это было такой уж первоочередной задачей, что стоит это смешивать именно с военными целями. Можно я вас по-простому спрошу, для чего России воюющий, имеется в виду вот сейчас Черноморский флот, какие задачи он выполняет?
Черноморский флот выполнял, ну, тут не сказать, задачу инструмента потенциального десантной высадки, причем даже довольно масштабной на побережье Украины. Сегодня об этом потенциале можно говорить как о чем-то фантастическом, то есть это абсолютно не соответствует ни в каких реалиям.
Простите, что перебиваем, мы же про Одессу. Ну, в смысле, где десантироваться? В Одессе.
Да, в Одессе, ну, не обязательно непосредственно в Одессе, но общий смысл такой. Тем не менее, сегодня подобная перспектива сказать, что она далека, это ничего не сказать. Заметную часть того, что флот делает, вы перечислили, тем не менее, я кое-что уточню. Значит, флот, безусловно, наносит удары ракетами «Калибр» по целям, в том числе и в глубине Украины, и это одна из его заметных функций. При этом, если говорить о вообще значимости этих ударов, то эта функция крайне второстепенная. Ну, во-первых, потому что крылатых ракет воздушного и наземного базирования самих по себе немало, и они могут использоваться, используются из воздушных носителей, из наземных, из «Искандеров». И вообще чисто ради считанных или не очень считанных ударов крылатыми ракетами с Черного моря по Украине – не ради этого создавался Черноморский флот. Это такая функция. Да, есть эти ракетоносцы, да, они наносят удары. Но доля их не такая уж большая, именно калибров, во всем, что касается ракетных ударов по Украине. А это наиболее заметно. Корабли флота ведут радиоэлектронную разведку в море, как в отношении Украины, так и в отношении целей, имеющих отношение к НАТО. Это, конечно, работа незаметная. Не знаю, какова у них результативность реальная, но какая-то должна быть, и я думаю, что ей придается достаточно важное значение. Конечно же, блокада Украины. Блокада Украины – сам факт наличия флота, причем как его морской составляющей, так и подводной составляющей, и надводной, сам по себе, можно сказать, наводит страх на владельцев гражданских судов, которые трижды и пятижды взвесят, а стоит ли нам заходить в порт Одессы, а вдруг что-нибудь из-под воды в нас попадет, или мы нарвемся на мину, или просто будет нанесен удар, неважно, авиацией или другими силами по самому порту Одессы. Поэтому даже без физического воздействия на суда иностранные, флот играет роль в блокаде Украины, и это серьезный экономический ущерб Украине. Другое дело, что в принципе, если мы говорим, если бы флота вообще не было, то, в общем-то, подобных результатов можно было бы достигнуть и при помощи авиации, например. Как бы это могло быть? Во-первых, даже не в международных водах. Удары по украинской инфраструктуре портовой и непосредственно портам, в том числе и к судам, которые там находятся. Это я рисую такую теоретическую картину. Плюс, мало ли что, кто может схлопотать от самолета, например, даже если находится в нейтральных водах. То есть я к тому, что даже и без флота или с гораздо меньшим флотом можно было бы достигнуть похожего эффекта по нарушению гражданского судоходства. Тем не менее, флот играет в этом роль, а это значит наносит Украине материальный ущерб. Если у Украины и когда появятся истребители F-16, которые в качестве истребителей гораздо более эффективны, чем то, что имеется сейчас, и если они будут вооружены противокорабельными ракетами, у них появятся серьезные возможности как отогнать российскую авиацию кое-где над Черным морем, так и создать серьезную угрозу для российских кораблей в Черном море. Но это пока отдаленная перспектива. Теперь снова возвращаемся к функциям флота. функции еще и, конечно же, транспортные, причем они осуществляются и по ходу войны. Тот же большой десантный корабль, потопленный в Бердянске, как раз перевозил войска в Мариуполь. Это был наиболее удобный путь доставки войск. Потенциально эта функция может оказаться очень важной, транспортной, я имею в виду, но для этого должны быть ряд условий реализованы. Я подразумеваю, если украинцы перерезают сухопутный коридор в Крым, либо продвигаются так, что всерьез ему угрожают. Ну, пока это далекая перспектива на практике. Тем не менее, не обсуждать ее все же было бы неправильно. Это первый вариант. И второй вариант – параллельный вывод из строя Крымского моста. Крымский мост выводили из строя уже дважды, и поэтому это вообще не фантастика. Так вот, в случае параллельных двух таких событий, флот оказывается единственным серьезным инструментом, благодаря которому может снабжаться Крым. Ну, естественно, есть и воздушное сообщение, но это второстепенно. И вот даже ради этого большие десантные корабли очень важны. Более того, даже если один из этих факторов срабатывает, например, полный вывод из строя Крымского моста, к примеру, и железнодорожной, и шоссейной составляющей, это уже тоже серьезный момент, который, по всей видимости, купировать будет необходимо только с привлечением флота, а не только сухопутного коридора. В общем, флот важен и в этом отношении. С точки зрения ПВО, тут можно скорее говорить не о ПВО Крыма, а о раннем предупреждении. Корабли, находящиеся в море, благодаря своим средствам могут засекать, если они удачно действуют, они могут засекать подлет ракет или беспилотников на более раннем этапе, чем это делают наземные средства. Этакий дозор. Кстати, это одна из мер, которые, видимо, необходимо принять. Воздушный и морской дозор для того, чтобы сделать объекты Крыма военные несколько безопаснее от ударов ракет. Пытаться обнаружить угрозу заранее. Но собственные средства ПВО у кораблей Черноморского флота слабы. Если на крейсере «Москва» был старый вариант флотского С-300, то есть это была самая дальнобойная и самая эффективная система Черноморского флота, корабельная. Однако крейсер «Москва» на дне. И поэтому сегодня у кораблей Черноморского флота нет систем дальнего радиуса действия. У них, по сути, системы собственной самообороны, ну или самообороны базы, если они попытаются уже отстреливаться, ну, например, из Севастополя атакуемого. Поэтому их значение в качестве средств ПВО весьма ограниченное, и это мягко говоря. Их значение может быть велико в защите Крымского моста и гражданского судоходства от безэкипажных дистанционно управляемых дронов, потому что надводные корабли должны быть эффективным средством против таких боеприпасов. Как мы видели, не всегда, но во многих случаях им удалось уничтожить угрозу, иногда буквально в последнюю секунду, иногда не в последнюю. Подобного рода боеприпасы потенциально угрожают и российским судам. Я не знаю, будет ли Украина и захочет ли применять их против гражданских судов. Был один случай применения против танкера, перевозившего груз для Минобороны, успешного применения вблизи Керченского пролива. Но это тоже важное средство защиты. Ну и, конечно же, судя по тому, что происходит, и по тому, что еще будет происходить, потому что украинцы совершенствуют и беспилотные средства, а к весне получат и F-16, флоту нужно все больше и больше думать о собственной защите. И с этим у него большие проблемы. С момента потопления большого десантного корабля в Бердянске, далее Москва и много других случаев, вплоть до уничтожения кораблей в доке судоремонтного завода. Перебазирование – это один из важных элементов. Ракетами Storm Shadow и Scalp бить по, собственно, российской территории, например, по базе в Новороссийске, запрещено, насколько можно судить. А значит, там у них есть гораздо менее уязвимое с точки зрения средств воздушного и морского нападения место базирования. Другое дело, что собственного производства украинские средства потихоньку достигают и тех мест. Есть и беспилотники надводные, дистанционно управляемые. Но пока все это очень далеко от Storm Shadow по своим возможностям и далеко от ракет, скажем, гарпун воздушного базирования или других противокорабельных ракет, которые могут поставить вместе с F-16. Но, видимо, и в том случае запретят наносить удары, скажем, по военно-морской базе в Новороссийске. Но перебазирование имеет и отрицательный эффект, естественно. Во-первых, ну, моральный, конечно же, это напоминает такого рода бегство и неспособность защитить Севастополь, город русских моряков, так сказать. Но и, конечно же, перебазирование в другие места мешает тем или иным боевым практикам, оперативной работе, потому что ты оголяешь те или иные места от своего присутствия, те или иные зоны Черного моря, по крайней мере, частично оголяешь, и это, видимо, несет тот или иной тоже негативный аспект. Ну и, конечно же, есть проблемы логистики. В тот момент, когда корабли массово перебазируются в другое место, то там и с обслуживанием, и с проживанием может быть проблема. Но это уже такие небольшие заботы.
Ну да, можно понять, что Черноморский флот недаром после распада Советского Союза в Крыму продолжал находиться. Вы пару раз, когда объясняли нам все происходящее, сказали, что флот сейчас находится в ситуации, когда ему необходимо обороняться. И пытливый слушатель может спросить, погодите, ну это же еще с советского времени построенная такая махина. И несмотря на то, что изрядно потрепало время и экономические трудности Черноморский флот, это во многом вот такая советская именно штуковина, пусть и на минималках. Она же должна, наоборот, уметь обороняться и оборонять. Почему же сейчас мы видим, как ее потихонечку общипывает Украина, сама не имеющая практически флота? Ну, я, мне кажется, имею на это ответ. Я хотел бы сослаться на Павла Лузина. Это исследователь, он недавно был в нашем подкасте. У него летом был материал про флоты, в первую очередь про Северный и Балтийский, ну и про Черноморский тоже было сказано. У него одна из главных мыслей, что, скажем, Балтийский и Черноморский флоты были нужны в первую очередь и по-прежнему нужны для того, чтобы осуществлять экспансию, чтобы проводить специальные операции. Без кавычек тут можно писать. Так это, в общем, в доктрине и записано в российской морской. Вот есть акватория Черноморского флота, там целый набор стран, включая страны НАТО, и ты можешь простреливать их несколько часов входа от Крыма, и ты осуществляешь свою, как это в фильме ДМБ говорилось, диктуешь свою волю странам, значит, Запада, да, агрессивного блока НАТО. Ну, то есть расчет на то, что будет тотальная, большая, вот такая серьезная война, и флот будет обороняться, его, в общем, не было. Никто к этому, очевидно, не готовился или не для этого это придумано. Я прав в своих рассуждениях и отсылках, или вы хотели бы поправить?
Тут, конечно же, есть элементы правоты в этом, но я бы посмотрел на ситуацию шире. Надо понимать, что Черноморский флот изначально находится в стратегически невыгодном положении. Это очень небольшой водоем, назовем это так, который в современных условиях, когда даже по сравнению с 80-ми и 90-ми годами появились очень новые средства разведки и нападения интересные, причем заметной части Украины и нет в помине, а тем не менее появились, делают этот флот крайне уязвимым и крайне проблематичным с точки зрения пользы, которую он мог бы принести. Диктовать волю странам НАТО, я извиняюсь, у него не было никаких особенных возможностей. Если речь бы шла о большой войне НАТО с Россией, ну, во-первых, всегда надо задаться вопросом, война ядерная или война безъядерная. Безъядерная конвенциональная война, Черноморский флот мог бы быть таким относительным козырем в качестве, да, носителей ракет «Калибр», относительно небольшого количества. Однако при этом он бы сам оказался крайне уязвимым для удара авиации стран НАТО и для удара турецких военно-морских сил. Я бы сказал, что если бы такой сценарий конвенциональной войны произошел, то он бы накончился форменным побоищем Черноморского флота. Да что тут зря говорить, примеры, как успешно Черноморский флот и его ПВО отражают ракеты «Нептун», а это ракета, по сути, постсоветского производства, даже отнюдь не передовой западный боеприпас, мы видели. И особенно видели мы, как они успешно отражают атаки считанных ракет «Storm Shadow». Буквально залп из нескольких ракет поражает Черноморский флот в самое сердце раз за разом, подчеркну. Мы имели только 3 таких случая в последние дни. Кстати, уже после этого подтверждено попадание, видимо, «Нептуна» по пристани, по ремонтному заводу. Это вообще не стало резонансным, но даже там по российским источникам были погибшие. Теперь представьте ситуацию, когда американская лодка, носитель крылатых ракет 154 «Томагавка» одним залпом запускает, а можно же ведь добавить из нескольких лодок, из эсминцев, из воздуха и еще много других интересных боеприпасов. То есть кто бы кому диктовал непреклонную волю, это, мягко говоря, риторический вопрос. Черноморский флот во многом пережиток прошлого и во многом этакий инструмент величия. Но на самом деле он давно не соответствует реальным вызовам и вообще реалиям современной войны. Объективная в том числе причина, потому что проход из него закрыт, пролив закрыт. Его возможности очень ограничены, в том числе из-за старой материальной части, в том числе из-за боевой подготовки, далеко не самое лучшее. Главное, что у противника имелись, если мы говорим о НАТО, ну вообще просто несопоставимые потрясающие возможности. Но не НАТО, очень показательно то, что происходит с Украиной. Вот всего лишь такие средства, которые в 80-е годы особенно не были известны, как дистанционно управляемые беспилотники, как, если говорить о западных гарпунах, то это старенькие вариации гарпунов противокорабельные. Если об украинском Нептуне, то это далеко не самая последняя модель американского, норвежского или израильского производства, но очевидно по технологическим причинам. Тем не менее, даже вот наличие этих средств и без того, чтобы у Украины была сильная классическая авиация, заставляет флот прятаться за пределами их поражений. Кстати говоря, этот урок на самом деле не только очевиден, но он актуален и для других флотов, гораздо более совершенных, чем российский, чем в частности черноморский. Сегодня имеются дешевые, доступные средства поражения, беспилотники, как надводные, так и воздушные, и также береговые ракетные комплексы, а корабли чрезвычайно дороги. Крупные корабли чрезвычайно дороги, персонал на них не то чтобы штучный, но длительно обучается. И это не какой-нибудь 1915 год, когда потерять эсминец – это была такая незаметная мелочь. Сегодня потерять новейший фрегат – это катастрофа своего рода. Фрегат, который строится годами, который стоит, я же говорю о России, к примеру, сотни миллионов, Россия не теряла фрегат. В общем, в самом деле есть объективные серьезнейшие проблемы, в принципе, для флотов в связи с появлением новых игроков. Причем в случае с Украиной еще и далеко не новейших и далеко не весь набор. И, конечно же, Черное море и Балтийское, то, что вы цитировали, это крайне проблематичные для России водоемы, моря априори по объективным обстоятельствам. Ну и, конечно же, есть еще один аспект, то, о чем я говорил. Состав флота, количество кораблей, их назначение, их технический уровень не соответствует современным вызовам во многих случаях, не во всех. И, конечно же, надо учиться, как завещал полководец, а вернее Владимир Ильич Ленин, если я не ошибаюсь, учиться военному делу настоящим образом. Так, например, как была потоплена Москва, и так, как был потоплен в Бердянске большой десантный корабль, ну, говорит о том, что явно владением военным делом было не очень-то и хорошо. Причем и на низовом уровне, и на уровне командования флота. Так что есть множество объективных и субъективных проблем, связанных с географией, техникой, боевой подготовкой, возможностями противника и тем, что возможности противника потенциального меняются, в том числе прямо по ходу этой войны. Поступил гарпун, и ситуация изменилась коренным образом. Уже не подплывешь к украинской территории на энное расстояние. Появились ударные беспилотники, я имею в виду катера, и вдруг надо самим отстреливаться в последнюю секунду и тоже оглядываться трижды, а не нанесут ли по тебе удар, и даже, собственно, в Новороссийской бухте. Так что проблем у Черноморского флота хватает, и, видимо, они будут нарастать со временем. Это диктует те обстоятельства, что противник не сидит сложа руки и развивается, и причем при помощи, естественно, западных союзников.
При этом, даже если бы было чем и было бы желание пополнить, крайне проблематично, вы говорили про специфику водоемов, коль уж вы Ленина цитировали, давайте я Сталина процитирую, он про Балтийское море говорил, что это бутылка, а пробка не у нас, в смысле водоема, с которого ты не можешь выйти, и Черное море такая же точно бутылка, вот, собственно, мы сейчас наблюдаем, как Турция реализовала международное соглашение, конвенцию Монтрё, и сказала, война, война, не пропускаем никаких военных судов, в мирное время, пожалуйста. Гражданские суда, пожалуйста, в период войны военные суда не пропускаются, вы под этим подписывались. Хорошо, нужно подвести, наверное, итог. Пусть будет последним такой вопрос про Крым. Все-таки то, что вы видите, операции Украины в отношении Черноморского флота, как вам кажется, здесь логика общая противодействия в этой войне, или все-таки здесь более узкая задача уже просматривается, вытеснение вооруженных сил, в частности флота, с Крымского полуострова, с перспективой последующей операции на этом участке. Ну, то есть, собственно, дело к захвату полуострова, пусть и где-то в самом начале, да, пути, или нет, это общая логика этого конфликта?
О вытеснении я бы еще не говорил. О вытеснении можно говорить, когда наземные войска находятся непосредственно у Крыма, и тогда, даже если нет сухопутной операции, можно говорить о каком-то вот такого рода нажиме или подготовке к вытеснению, или к реальному вытеснению. Сегодня речь идет о том, что Украина имеет возможности, получила возможности, реальные воздействия эффективного, постоянного, не эпизодического, а довольно постоянного воздействия на важнейшие цели в Крыму, и она их демонстрирует. То есть, во-первых, просто нанести противнику потери. Серьезно, это очень важно. Даже если это лишь косвенно и незначительно влияет на ситуацию непосредственно на фронте, все равно нанесение противнику серьезных потерь. Причем, когда еще это делается в форме публичных пощечин, это очень важно. То есть многим становится очевидно, что король-то голый. Тем, кто об этом почему-то не подозревал, ну или, скажем, полуобнаженный. Так вот, это очень важно само по себе, и никто бы не станет пренебрегать такого рода возможностями, заставить противника отвлечь ресурсы на защиту целей в тылу, уничтожать эти важнейшие ресурсы и, наконец, дискредитировать его в публичной сфере. Кроме всего прочего, я еще вижу в этом определенную попытку создать такой, знаете ли, фактор сдерживания. Возможно, я ошибаюсь, но не исключая это. Тут уже речь идет не о совсем о флоте, а о том, что в Крыму украинцы наглядно продемонстрировали огромную уязвимость важнейших военных объектов флота в последние недели, в том числе и средств ПВО. Однако есть и такие объекты в Крыму, которые можно назвать полувоенными и полуэкономическими, то есть имеющие отношение к гражданской инфраструктуре Крыма, ну и к военной. То есть, например, энергоинфраструктура, хранилища топлива, ну и, насколько я понимаю, кое-какие моменты, связанные с транспортными коммуникациями. Если Россия решит, к примеру, зимой или сейчас наносить системные удары по украинской энергетической инфраструктуре, украинцы наглядно показали, что они могут то же самое сделать с энергетической инфраструктурой Крыма. На самом деле могли бы и с Россией тоже приграничных территорий, но там запрещено западными средствами. А вот объектов крупнейших энергоинфраструктуры в Крыму все их знают на пальцах, где они находятся, как они называются, и не только они. И вот это в том числе и такая демонстрация возможностей. Возможно, я ошибаюсь, и такого замысла нету, но я думаю, что даже если его нет, российское командование и политическое руководство должно его увидеть и сделать кое-какие выводы, потому что все, что я перечислил, транспортное, связанное с топливом и энергетика, в Крыму они очень уязвимы, и нет оснований на данный момент считать, что российское ПВО способно защитить их от ударов ракет Storm Shadow. Ну и, конечно же, всегда маячит Крымский мост в этом плане. Здесь, правда, если дальность ракет Storm Shadow, поставленных Украине, не была урезана с 500 до 300 километров, то здесь, конечно же, достичь моста можно, но это рискованно и проблематично. Однако, если такое удастся или такая попытка будет, есть очень высокие шансы, что ракеты достигнут цели. Хотя бы часть заметной этих ракет, а значит и мосту будет не очень уютно. Насколько этой цели именно вот такого устрашения и предупреждения преследовали украинцы, мне трудно сказать, но я бы такой версии не пренебрегал. И в Москве должны это тоже учитывать.
Спасибо большое, Давид. Все очень понятно и интересно.
Спасибо вам. Взаимно.
Это был Давид Шарп, военный обозреватель. Есть такой адрес podcast@sobakameduza.io, туда вы присылаете свои послания, и в конце эпизода я, по заведенной у нас с вами традиции, читаю ваше послание. Я уже много раз просил, пожалуйста, по возможности пишите сжато, тогда я смогу ваше послание, не раздергивая на какие-то отдельные цитаты, не вырывая ничего из контекста, прочитать для всех слушателей и ответить полноценно. Но вот если вы, как слушатель, который не подписался, написали пару страниц, я, извините, выберу фрагмент сам, причем короткий. Слушатель беспокоится, не жахнут ли, имея в виду политиков, которые такие безответственные, и он ссылается на эпизод с Павлом Лузиным про военные конфликты, как украинская война поменяла взгляд на конфликты, и там была мысль, которая почему-то многих зацепила, что люди, которые хорошо образованы и вообще умеют в своем обществе наладить высокие технологии, как-то они еще и поморальнее, что ли, бывают. Но вот хотите вы поспорить и беспокоитесь насчет ядерной угрозы? Точная цитата. Шарахнет или нет? Понятно, что тематика ядерной ядерного оружия есть и будет одной из самых засекреченных, как и самых смертоносных и разрушительных, как и медийно востребованных. Ну вот, мол, поговорить не о чем, опять эту ржавую рухлядь расчехлили. Ну, в общем, понятно. Знаете, у нас был вообще про это эпизод, и одна из главных мыслей, которая мне тогда понравилась, потому что показалась неочевидной, что вообще-то применение ядерного оружия — дело рискованное, потому что никто же не знает, оно взлетит, не взлетит, в смысле взорвется, не взорвется, и здорово иметь такой инструмент в качестве угрозы намного эффективнее, чем в качестве непосредственно боевого инструмента. Следующее письмо, оно от Максима. Прошу сделать выпуск про события 30-летней давности сентября-октября 1993-го, предысторию, последствий и то, почему это ключевое событие в истории России, по мнению многих авторов, которых я читаю, так мало освещено для широкой аудитории. Слушайте, ну, довольно широко все-таки освещено, во-первых. Во-вторых, мне кажется, вам совершенно необходимо обратиться к тексту рассылки «Сигнал дружественный нам». Он выходил недавно и был посвящен как раз историческим событиям, переломным моментам истории. Можно ли вообще говорить, что какие-то события являются переломными, и вот в них нужно находить источник всего? Я, наверное, с вами соглашусь. С 93-го года многое растет, но, с другой стороны, из себя сообщество не хочет снимать, что ли, никакой ответственности. Если бы мы осуществляли какое-то скоординированное давление, был бы у нас другой запрос, разве бы не менялись бы политики, пусть даже мы свернули на какую-то другую дорожку, не вели бы себя чуть иначе? Не знаю, философские вопросы. Опять же, сигнал, к счастью, с ним разобрался. Григорий написал нам с критикой одного из эпизодов, что это разговор уровня попутчика в поезде. Ну что ж, Григорий, никто не мешает вам пересесть в другой поезд. Не знаю, по-моему, был довольно интересный эпизод. Я даже не хочу говорить, какой именно, потому что, ну, как-то это неуважительно к людям, к гостям нашим, которые приходят сюда и тратят свое время. Красноречие, а потом так пренебрежительно, я не готов точно высказываться. И, в общем, вы вправе, конечно, выбирать, критиковать и говорить, что вам это не понравилось, но я не хочу присоединяться. И вдвойне не хочу, потому что, как я уже сказал, мне тот эпизод показался ценным. И последнее письмо на сегодня написала его Грета, как она сама написала, из солнечной Вены, еще солнечные Вены. Так, слушая серию о переосмыслении вооруженных конфликтов, меня осенило. Мы в 21 веке обсуждаем войну как данность, то, что было, есть и будет частью истории человечества. У меня такое ощущение, что мир сошел с ума. Вместо того, чтобы осознать весь ужас войны, человечество думает только о том, как сделать ее более эффективной, более разрушительной. Я никогда не думал о себе в таком ключе, но я пацифистка, я гражданин мира, я вижу человечество как единое целое, которое должно сотрудничать для решения реальных мировых проблем, климатического кризиса, исчезновения видов, загрязнения окружающей среды, экономического неравенства в мире и так далее и тому подобное, вместо того, чтобы воевать друг с другом. Ведь война разрушительна как для проигравшего, так и для победителя. Так, и вы тут задаете мне вопрос, на который я точно не в состоянии ответить. Неужели нет шансов встать на правильный путь? И как вы считаете, какие шаги нам нужно предпринять, чтобы направить человечество в нужное русло? Вот я не знаю. Ну вот в то, что воевать еще будут, причем долго, я верю. Мне кажется, что человечески мы все довольно неизменны. И есть у нас и такая пакостная сторона. Нетерпимость, агрессия и уверенность, что можно все разрешить силой, насилием. Но почему нет? С другой стороны, мы как-то стараемся тоже прогрессировать. Когда-нибудь, может быть, мы к этому приблизимся, что будем не воевать, а больше сотрудничать и конфликты решать каким-то более цивилизованным путем. Да, разрешать их как-то менее кроваво. Не знаю, огорошили вы меня своим вопросом. Боюсь, никто в мире, а тем более я не в состоянии на него ответить. Тем не менее, спасибо, что ставите и такие неожиданные, но, в общем, действительно простые и важные вопросы. Это был подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Спасибо за внимание и до скорого.